Глава вторая. Великие князья Святослав Всеволодович, Андрей Ярославич и Александр Невский. Годы 1247-1263. Узнав о кончине отца, Александр спешил во Владимир, чтобы оплакать оную вместе с родными и взять нужные меры для государственного порядка. Следуя обыкновению, дядя Невского, Святослав, наследовал престол великокняжеский, утвердив сыновей Ярославовых на их частных княжениях. Доселе Александр не преклонял выи во Орде, и россияне еще с гордостью именовали его своим независимым князем, даже стращали им моголов. Батый слышал о знаменитых его достоинствах и велел сказать ему: «Князь Новогородский, известно ли тебе, что Бог покорил мне множество народов? Ты ли один будешь независимым? Но если хочешь властвовать спокойно, то явись немедленно в шатре моем, да познаешь славу и величие моголов». Александр любил отечество более своей княжеской чести, не хотел гордым отказом подвергнуть онное новым бедствиям и, презирая личную опасность не менее тщеславия, вслед за братом Андреем поехал в стан Могульский, где Батый, приняв их с ласкою, объявил вельможам, что слава не увеличила достоинств Александровых и что сей князь действительно есть человек необыкновенный. Такое сильное впечатление сделали в нем мужественный вид Невского и разумные слова его, одушевленные любовью к народу российскому и благородством сердца. Но Александр и брат его долженствовали, подобно Ярославу, ехать в Татарию к великому хану. Сии путешествия были ужасны. Надлежало проститься с отечеством на долгое время, терпеть голод и жажду, отдыхать на снегу или на земле, раскаленной лучами солнца. Везде голая печальная степь, лишенная убранства и тени лесов, усеянная костями несчастных странников. Вместо городов и селений представлялись взору одни кладбища народов кочующих. Может быть, в самой глубокой древности ходили там караваны купеческие. Скифы и греки сражались с опасностью, нуждою и скукою, по крайней мере, в надежде обогатиться золотом. Но что ожидало князей российских в Татарии? Уничижение и горесть. Рабство, тягостное для народа, еще не сноснее для государей, рожденных с правом властвовать. Сыновья Ярославовы, скитаясь в сих мертвых пустынях, воспоминали плачевный конец отца своего и думали, что они также, может быть, навеки простились с любезным отечеством. 1248 год. В отсутствие Александра меньший брат его, Михаил Московский, прозванием «Храбрый», изгнал, как сказано в некоторых летописях, дядю их, Святослава, из Владимира, но в ту же зиму, воюя с Литвою, положил свою голову в битве. Тело его осталось на берегу Протвы. Епископ Суздальский Кирилл, ревностный блюститель княжеской чести, велел привести оное во Владимир и положил в стене храма соборного. А братья Михаиловы ответили литовцам, разбив их близ Зубцова. 1249-1250 годы. Наконец Александр и брат его благополучно возвратились от великого хана, который столь был доволен ими, что поручил Невскому всю Южную Россию и Киев, где господствовали чиновники Батыевы. Андрей же сел на престоле Владимирском, а дядя их, Святослав, без успеха ездив жаловаться на то в Орду, через два года скончался в Юрьеве Польском. Удельные князья Владимирские зависели тогда в особенности от Сартака и часто бывали в его стане. Как-то Борис Ростовский и Глеб Василькович Белозерский, ибо дряхлый Батый, отец Сартаков, хотя жил еще несколько лет, но уже мало занимался делами покоренной России. В сие время герой Невский, коего имя сделалось известно в Европе, обратил на себя внимание Рима и получил от папы, Иннокентия IV, письмо, врученное ему, как сказано в наших летописях, двумя хитрыми кардиналами, Гальдом и Гемонтом. Иннокентий уверял Александра, что Ярослав, отец его, находясь в Татарии у великого хана, сведомо или по совету какого-то боярина, дал слово монаху Карпину принять веру латинскую и без сомнения исполнил бы свое обещание, если бы не скончался внезапно, уже присоединенный к истинному стаду Христову. Что сын обязан следовать благому примеру отца, если хочет душевного спасения и мирского счастья, что в противном случае он доказал бы свою безрассудность, не слушаясь Бога и римского его наместника, что князь и народ российский найдут тишину и славу под сенью западной церкви, что Александр должен, как верный страж христиан, немедленно уведомить рыцарей Ливонского ордена, если моголы снова пойдут на Европу. Папа в заключении хвалит Невского за то, что он не признал над собою власти хана, ибо Иннокентий еще не слыхал тогда о путешествии сего князя в Орду. Александр, призвав мудрых людей, советовался с ними и написал к папе: «Мы знаем истинное учение церкви, а вашего не приемлем и знать не хотим». Он без сомнения не поверил клевете на память отца его. Сам Карпин в описании своего путешествия не говорит ни слова о мнимом обращении Ярослава. 1251-1252 годы. Новогородцы встретили Невского с живейшей радостью, также и митрополита Кирилла, который прибыл из Владимира и к общему удовольствию посвятил их архиепископа Далмата. Внутреннее спокойствие Новогорода было нарушено только случайным недостатком в хлебе, пожарами и весьма опасную болезнью князя Александра, в коей все государство принимало участие, возлагая на него единственную свою надежду. Ибо он, умев заслужить почтение моголов, разными средствами благотворил несчастным согражданам и посылал в Орду множество золота для искупления россиян, бывших там в неволе. Бог услышал искреннюю молитву народа, бояр и духовенства. Александр выздоровел и, желая оградить безопасностью северную область Новгородскую, отправил посольство к норвежскому королю Гакону в Дрощгейм, предлагая ему, чтобы он запретил финкмаркским своим подданным грабить нашу ложь и Карелию. Послам российским велено было также узнать лично Гаконову дочь именем Христину, на коей Александр думал женить сына своего Василия. Король норвежский, согласный на то и другое, послал в Новгород собственных вельмож, которые заключили мир и возвратились к Гакону с богатыми дарами. Но с обеих сторон желаемый брак не мог тогда совершиться, ибо Александр, сведав о новых несчастьях Владимирского княжения, отложил семейственное дело до иного, благоприятнейшего времени и спешил в Орду, чтобы прекратить сии бедствия. Брат его Андрей, зять Даниила Галицкого, хотя имел душу благородную, но ум ветреный и неспособный отличать истинное величие от ложного. Княжа во Владимире занимался более звериной ловлею, нежели правлением, слушался юных советников и, видя беспорядок, обыкновенно происходящий в государстве от слабости государей, винил в том не самого себя, не любимцев своих, а единственно несчастные обстоятельства времени. Он не мог избавить Россию от ига. По крайней мере, следуя примеру отца и брата, мог бы деятельным, мудрым правлением и благоразумной уклончивостью в рассуждении моголов облегчить судьбу подданных. В всем состояло тогда истинное великодушие. Но Андрей, пылкий, гордый, положил, что лучше отказаться от престола, нежели сидеть на нем данником Батыевым, и тайно бежал из Владимира с женою своею и с боярами. Неврюй, Алабуга, прозванием храбрый, и Катья, воеводы татарские, уже шли в сие время наказать его за какое-то ослушание. Настигнув 24 июля 1252 года Андрея у Переславля, разбили княжескую дружину и едва не схватили самого князя. Обрадованные случаем мстить россиянам как мятежникам, толпы Неврюевы рассыпались по всем областям Владимирским, брали скот, людей, убили в Переславле воеводу, супругу юного Ярослава Ярославича, пленили его детей и с добычей удалились. Несчастный Андрей искал убежище в Новигороде, но жители не хотели принять его. Он дождался своей княгини в Пскове, оставил ее в Колыване или Ревеле у датчан и морем отправился в Швецию, куда через некоторое время приехала к нему и супруга. Но добродушная ласка шведов не могла утешить его в всем произвольном изгнании. Отечество и престол не заменяются дружелюбием иноземцев. Александр благоразумными представлениями смирил гнев Сартака на россиян и, признанный в Орде великим князем, с торжеством въехал во Владимир. Митрополит Кирилл, игумены, священники встретили его у Золотых ворот. Также все граждане и бояре под начальством Тысячского столицы Романа Михайловича. Радость была общая. Александр спешил оправдать ее неусыпным попечением о народном благе, и скоро воцарилось спокойствие в Великом княжении. Люди, испуганные нашествием Неврюя, возвратились в домы, земледельцы к плугу и священники к алтарям. В сие время татары отпустили от себя рязанского князя Олега Ингварича, который, долгое время страдав в неволе, через 6 лет умер в отчизне монахом и схимником. Сын его, Роман, наследовал престол рязанский.